Добрый день, в эфире «Бизнес-механика», Оксана Ульченкова на Media Matrix. Сегодня мы говорим о фитнес-индустрии, и моя гостья Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, а также основатель и руководитель сети спортивных клубов World Gym. Ольга, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, тема на самом деле такая широкая, объемная, всем понятная, наверное, с точки зрения пользователей. А вот с точки зрения бизнеса, мне кажется, ну, наверное, не все хорошо представляют, что происходит в индустрии, как она живет. И, кстати говоря, вот для меня интересным фактом было, что существует ассоциация операторов, а значит, все-таки вы как-то пытаетесь регулировать отрасль и какие-то процессы настраивать. Вот предлагаю начать с того, чтобы буквально в двух словах сказать о том, когда ассоциация возникла, какие цели и, собственно, кого объединяет.
Да, это очень важный момент. Спасибо, что спросили. Потому что, на самом деле, основная задача того, что появились не очень давно, чуть меньше 2 лет назад, как ассоциация собственников, людей, которые вложили деньги в фитнес-индустрию и ее развивают, и отвечают за ее развитие своим собственным рублем и так далее. И задача, собственно, ассоциации была, с одной стороны, попытаться защитить интересы людей, которые вложили деньги в этот бизнес, им помочь. А с другой стороны, попытаться пролоббировать эти интересы во взаимодействии с государством. И для нас это является очень важным, потому что то, что сейчас транслирует государство, это 55% людей, занимающихся спортом, к 2024 году. Это майские указы президента. И в рамках этого тренда мы, естественно, выступаем, ну, колоссально эффективной площадкой для того, чтобы человек пришел, понял, что это классно. Заниматься своим здоровьем, понял, что это комфортно, понял, что это в общем недорого, ну, в общем, по силам.
Ну, в общем, я так, наверное, прокомментирую. Надо было, видимо, все разрушить до основания, чтобы цель поставить 50 на 50.
Да, это верно.
В советское время, мне кажется, 100% занимались там чуть ли не с рождения, и все это было доступно. Сейчас, конечно, фитнес-клубы доступны, я так предполагаю, ну, далеко не всем. И не во всех, наверное, регионах. И вот вопросов очень много у меня. Но еще хочу задержаться буквально на ассоциации. Сколько компаний входит и сколько это в общей сложности, если брать вот точек, ну, фитнес-локаций?
От рынка, да?
Да.
Да, сейчас в ассоциации порядка 200 игроков, 200
это
клубов.
Прилично.
Это прилично.
То есть это регионы в том числе?
Это в основном и в большей части регионы. Это и крупные сети, и одиночные проекты. И если оперировать цифрами по рынку, то вот РБК, например, нам говорит, что в среднем по России чуть больше 2500 клубов, единиц, которые действуют. Соответственно, это 10% от действующего рынка сейчас в ассоциации. И мы там всего 1,5 года на рынке.
Но здесь, я так понимаю, все-таки еще вопрос не только сколько клубов, сколько в каждом клубе еще непосредственно, ну, насколько большая сеть. Потому что я думаю, и я и в Москве здесь наблюдаю, даже вот недалеко от себя, огромное количество таких вот одиночных, небольших.
Маленьких студийных проектов,
да, какие-то вот там тренажерные залы, где-то отдельно залы, ну, другого плана там направления и так далее. Поэтому, по сути, если вы объединяете все сети, то это, я так полагаю,
достаточно большая численность.
Объем.
И самое важное в этой ситуации в том, что первыми, кто принимает решение там, защищать интересы или отстаивать интересы, да, вот людей, которые работают в этой отрасли, кто вложил в это деньги, бизнесменов, которые вложили в это деньги, это в основном крупные сети. Это не студии по 150-200 квадратов, потому что они работают на своем крошечном локальном рынке, и у них нет этих задач. Поэтому вот эти там около 200 клубов, которые объединены в ассоциацию, в среднем это там порядка 3-3,5 тысяч клиентов. Соответственно, вот посчитайте объем рынка, о котором мы сейчас говорим.
Ну вот вы сказали, что действительно ассоциация предполагает решать задачи, защищать интересы представителей индустрии и что-то лоббировать. Что именно, какие интересы защищать и что лоббировать непосредственно?
Ну, я вам приведу сейчас один пример, буквально вот очень свежий, когда Роспотребнадзор приходит предписание фитнес-клубу, большому, только что открывшемуся клубу без бассейна на 2000 квадратов, выдает предписание на 50 пунктов о несоблюдении норм. эти нормы приняты в 70-х, 80-х годах. Технологии поменялись.
Я хорошо понимаю. Да, это да. Во всех индустриях одинаково.
Да. Да, но многие индустрии продвинулись. Вот возьмите там ресторанный бизнес, который совершенно недавно тоже там поменял позицию Роспотребнадзора относительно санпинов и стандартов. Соответственно, и мы пытаемся показать государству, что нам не нужно ставить солярий в отдельное помещение, потому что там нужна определенная кратность воздухообмена в 70-е годы.
Не, ну качество солярия просто другое.
Просто другое, понимаете? И у нас кратность воздухообмена в раздевалках такое, которое невозможно обеспечить в одиночном помещении. Поэтому технологии меняются, и, конечно, должны меняться нормы. И это один из нюансов, которыми мы занимаемся. Конечно, мы занимаемся и гораздо более глобальными вещами. Мы говорим о профстандартизации, мы говорим о том, что люди, которые работают в индустрии, должны мочь получить нормальное образование. Нет образования фитнес-инструктора.
Ой, это огромная.
Согласитесь.
Мне кажется, такая очень больная тема, потому что наблюдаю очень часто людей, которые называют себя тренерами, инструкторами, получают образование специализированное, ну, на разных курсах. Программ много, я думаю, что вы лучше меня знаете.
Три программы, три дня обучения и фитнес-инструктор.
Вот, это разве возможно? Да. Ну, то есть есть действительно серьезные программы, где высокая стоимость, глубокое обучение,
длительное
5-6 месяцев обучения, разные категории, уровни. А есть вот такие вот трехдневные программы. И по сути эти люди, выходя в зал, имеют одинаковые права. И коль мы вот так вот плавно подошли, я предлагаю тогда, может быть, действительно мы этой темы сейчас коснемся, а потом уже пойдем в экономику. Это уже право потребителя на то, что ему должна быть оказана услуга качественная. Поскольку, мне кажется, когда касается здоровья, то здесь вот очень важно, чтобы человек, который выходит в зал, нес такую вот, ну, действительно персональную ответственность за то, что он может причинить
клиенту.
Да, клиенту. И ведь на самом деле причиняет. Видела это, ну, достаточно, кстати, и в именитых клубах такую ситуацию. Как вы с этим в ассоциации вообще работаете? Поднимается ли такой вопрос?
Однозначно,
и как
да.
это вот
однозначно, да,
обстоит?
Потому что это имидж индустрии, потому что это доверие людей, которые хотят или собираются заниматься фитнесом к отрасли. Если они будут постоянно слышать из СМИ о том, что там где-то там что-то случилось с ребенком в бассейне, там где-то вывихнули там сустав какой-то и так далее. Это говорит о непрофессионализме наших сотрудников. И поэтому основная задача ассоциации – это стандартизировать деятельность людей, которые работают в отрасли. Должны быть профессиональные стандарты. Государство этим занялось. Мы как отрасль, как представители отрасли, мы активно в этом принимаем участие.
То есть я правильно понимаю, вы подали заявку на профстандарт? Ну, это отдельная процедура.
Ну, это не совсем так происходит, но в общем и целом, да. Мы говорили о том, мы говорили с представителями власти о том, что необходима стандартизация сотрудников. Это отдельная процедура, это там длительный процесс, наверное, не одного года, но мы как отрасль в этом заинтересованы, потому что должно быть прозрачно для клиента, для человека, который приходит заниматься в фитнес-клуб. Ему должно быть понятно, что если этот человек работает в фитнес-клубе, и у него такая категория, значит, он соответствует и по опыту, и по образованию, и по навыкам по своим тому, чтобы его тренировать, для того, чтобы он не нанес ему никаких травм, и все это было безопасно. Поэтому для нас это, как для отрасли, это очень важно. Это имидж отрасли.
Ну, вот у меня такой практический вопрос возникает. Дело в том, что любое внедрение стандарта, какой-то специальной процедуры, ну, условно, лицензирование, сертификация, для конечного получателя, ну, вот этого…
Для потребителя.
Да, нет, я имею в виду того, кто обучается, да, для специалиста. Это всегда вопрос финансовый. И даже вот, ну, я говорю, из собственного опыта, взгляда на те программы, которые существуют, программы серьезные, они действительно, ну и понятно почему, потому что это и много часов, это специалисты серьезные, которые обучают людей. Ну, там стоимости прям большие, для многих они неподъемные. Вот, ну, не получится ли так, что как-то вот здесь будет некий
очень
конфликт.
Правильный вопрос задаете, очень правильный вопрос задаете, потому что у каждой стороны существует вторая сторона.
Ну, да, просто да, люди готовы идти, например, в эту индустрию, угу. но они не обладают финансовыми возможностями для того, чтобы пройти вот эти все ступени обучения и получить там необходимый сертификат.
Вот, все абсолютно верно. Вот сейчас в государственном образовании нет такой позиции фитнес-инструктор. Готовят тренеров. Тренеров спортивных, которые никакого отношения...
Если мы говорим про институты физкультуры, да, где
да,
вот...
Да.
И, кстати, да, мне так понимают, что не очень готовят на уровне современного уже видения
да.
физиологии и всего остального. Да?
Более того, ладно, физиология, анатомия, биомеханика, с этим хотя бы там ничего сильно не поменялось. А вот то, как этот человек будет работать с потребителем в фитнес-клубе, и так как он работает, как его учат работать со спортсменом, это две категорические разницы.
Конечно.
Там нацеленность на результативность, на достижение, а здесь некая общая сервисная история, ориентированная на здоровье. Поэтому задача-то, в общем, основная в том, чтобы поменять систему образования, внедрить такие образовательные продукты, которые обучают людей для фитнеса. И это изменение структуры образования. И тогда оно может быть бесплатным. Как бакалавриат у нас существует же, бесплатный бакалавриат. И тогда инструктор, человек, который хочет работать в фитнес-клубе и который готов учиться, он может поступить точно так же на бесплатный бакалавриат, его закончить, прийти в фитнес-клуб и начать работать. Конечно, существует вопрос в платном образовании. И, конечно, оно будет, и коммерческое образование существует. Но в этой ситуации очень часто работодатели очень заинтересованы в том, чтобы подготовить себе нормальных, хороших, эффективных специалистов. И они готовы за это платить в долевом участии сотрудникам, самостоятельно, в длинную, там, вычитая из зарплаты инструктора там, последующие 5 лет стоимость этого обучения, как угодно, формы есть. Главное иметь этот продукт образовательный, чтобы он был, чтобы человеку было куда пойти.
Как потом удерживать сотрудников? Это ведь тоже да. взаимосвязано, да, потому
да,
что инвестируя достаточно серьезные средства, ну да, можно 5 лет вычитать, но наше законодательство не позволяет никаким образом, даже заключением какого-то контракта, да, удержать.
Да.
Это вот такой, мне кажется, серьезный вопрос. А второй здесь же совмещаю, насколько я понимаю, действительно эффективные и продвинутые программы это все равно на базе зарубежных продуктов образовательных.
Ну, давайте с первого вопроса, как удержать. Удержание человека на определенной позиции – это там, материальная и нематериальная мотивация.
Ну,
да? То есть, конечно, человек должен зарабатывать достаточные деньги для того, чтобы ему было интересно находиться на этой работе. Ну, и он закрывал свои основные потребности, с одной стороны. С другой стороны, у него должны быть перспективы роста. Это нематериальная мотивация. Если две эти вещи схлопываются, если человек работает в крупной сети и понимает перспективы своего роста, естественно, что он ну, с меньшей долей вероятности покинет этот клуб. Это, с одной, это то, что касается, как удержать. Конечно, проблема перехода специалистов из клуба в клуб, она существует, и это в любой отрасли есть. Просто нужно разработать такую систему мотивации, которая бы этого сотрудника удерживала. Это ну, там, с одной стороны. С другой стороны, иногда бывает, что человек мотивирован не только деньгами, не только перспективами карьерного роста, но и атмосферой. Но если команда реально
ну,
крутая,
конечно.
Это тоже очень важно. Поэтому это корпоративная культура, что тоже важно. Это первый вопрос. По поводу второго вопроса, базируется ли это все на западных тенденциях? Да, конечно, базируется. О, фитнес в Россию пришел с опозданием там, на 8-10 лет. Соответственно, мы сейчас догоняем все те тенденции, которые существуют на Западе. Конечно, мы во многом забираем те продукты и те направления, которые там появляются. Но я вам хочу сказать, что очень много и в России делается методистами, ребятами, которые придумывают разного рода программы, которые вполне себе ну, на рынке востребованы.
Ольга, ну вот смотрите, задам такой вопрос, проблему, как я считаю, которая существует, сформулирую. Дело в том, что любой фитнес-клуб, как коммерческое предприятие, заинтересован в продажах. Не только карт, а разных, так сказать, кросс-продуктов. И персональная тренировка является вот таким тоже продуктом, который стоит в приоритете у тренера. Мое личное мнение, ну вот, так сказать, просто скажем, как человека, да, Я считаю, что тренер должен помочь человеку научиться встать на ноги для того, чтобы у него была привита культура, собственно, забота о теле,
самостоятельной работы.
Да. Ориентация на очень жесткие продажи приводит к тому, что тренинг строится таким образом, чтобы человек никогда не научился и не понял, что же он может делать сам. То есть, по сути, его подсаживают на инструктора, как на иглу, и он уже потом сидит и слезть не может. Ну, потом еще расскажу ряд других проблем, это вот мои такие наблюдения.
Можно перебить?
Как здесь? Прям перебиваете.
Слушай, ну, ведь вопрос, мы с вами все взрослые люди. И когда мы ощущаем относительно себя агрессивную продажу или продажу лонгированную с подсаживанием, да, на длительный промежуток времени, мы же вполне можем от этого отстроиться.
Люди не понимают. Люди не понимают, что это есть продажа. Они воспринимают это как услугу, и пока у них есть возможность платить, они платят. Очень мало людей, к сожалению, но дело в том, что фитнес...
Мотивировано самостоятельно, да?
Здесь не только вопрос мотивации. Дело в том, что для того, чтобы, ну, вы это, я думаю, знаете лучше меня, чтобы в фитнесе самостоятельно действовать, человеку надо иметь достаточно много разнообразных знаний и опыта в том числе. Это и то, как строится нагрузка, и то, как питание подключается, и то, каким образом там, я не знаю, он должен что-то менять. Ну, масса всяких, психологические факторы, то есть там огромный комплекс, все перечислять не буду. Поэтому для того, чтобы человеку вот в это погрузиться, это либо он много-много лет, начиная вот там по капельке занимается, либо как-то он был с этим связан, ну, так сказать, у него есть вот тогда сфера интересов, которая пересекается и дает ему возможность вот, получения этих знаний. В большинстве своем люди, которые приходят в фитнес-клуб, это люди, которые вот, ну вот, мне надо похудеть, например, да,
ну,
или я хочу оздоровиться,
да,
или я там что-то еще. Ну, это я не беру всех клиентов, но многие из них в основном там, кто-то с семьей ходит, ну, профили разные. И вот здесь они не могут так действовать, как вы предлагаете, да, и возникает вопрос этики. Прежде всего, самого фитнес, ну, там, условно, в корпоративной культуре фитнес-клуба, да, где есть этическая составляющая, которая должна быть в балансе с коммерческой.
Знаете, вы тут правы, на самом деле, может быть, не так жестко, но примерно следующим образом, потому что в любом фитнес-клубе, в любой сетке существует процент удержания людей, занимающихся персонально. И если у инструктора высокий процент удержания, то есть количество людей, ну, там, уменьшается или ротируется достаточно мало, то этот инструктор в рейтинге очень хорош. А это связано с чем? Я сейчас расскажу сторону экономики, а потом мы поговорим про этику.
Да.
Это связано с тем, что люди, которые занимаются персонально, они с большой долей вероятности продляют клубное членство.
То есть это прям такая статистика,
это железная,
да,
зависимость. Поэтому задача каждого фитнес-клуба – увеличить процент занимающихся персонально для того, чтобы обеспечить продление. Потому что маржинальность услуги персонального тренинга существенно в разы ниже, чем маржинальность клубного членства. Клуб зарабатывает на членстве – и практически не зарабатывает на дополнительных услугах, на тренинге, на персонале.
Ну, на этом зарабатывает дополнительно тренер.
Не-не-не, подождите.
Или
но
нет?
При... Зарабатывает, конечно,
да,
он получает процент.
Всё-таки,
да, но вопрос в том, что когда клуб этих людей, когда люди занимаются персонально, то они точно продляются, и клуб на них зарабатывает как на...
То есть они фактически привязаны к тренеру, поэтому продляют
здесь. Поэтому никуда
здесь
не уйдут. Поэтому никуда
да,
не
потому
уйдут.
Что они не
поэтому
готовы уйти от тренера.
Да, и в этом есть логика этого бизнеса. Конечно, у этого существует, ну, определенная сторона, вот та, о которой вы сказали, то есть этическая. Условно, а хорошо ли, что инструктор делает таким образом, чтобы этот клиент от него никогда не ушел, потому что он как-то дозирует ему информацию. Но на самом деле происходит это не совсем так. Просто люди, которые занимаются персонально, это обычно психотип людей, либо очень сильно ориентированных на результат и не имеющих времени самостоятельно простроить собственную программу, и тогда он готов платить за это деньги для того, чтобы сэкономить свое время и получить тот результат, который он хочет. Либо те люди, которые, ну, они, скажем так, замотивированы на коммуникацию, не на результат.
Да-да-да,
это
еще один, это вот
еще
следующая
один
проблема, да, о которой я хочу поговорить.
Вот, соответственно, вопрос об этике, он здесь условный, потому что понятно, что это бизнес, понятно, что люди на этом зарабатывают, как бизнесмены на этом зарабатывают, так инструкторы получают за это деньги, но при этом все равно задачи клиента решаются. Ему нужен результат, ему нужна коммуникация, ему нужно там просто времяпрепровождение, и ему, и если человек реально, вот мы в своей статистике понимаем, что если человек реально хочет чего-то достичь, и он не достигает результата при помощи этого инструктора, то цикл жизни есть у клиента, не достиг результата, он отпал. Угу. Он не стал тренироваться персонально. Поэтому говорить об этике, наверное, здесь, ну, наверное, это паритетно. Что с одной стороны, что с другой.
Ну, хорошо, тогда вот та другая проблема, которую вы тоже затронули. И именно речь идет о том, что фактически подменяется услуга. То есть некая услуга психологического. Даже я не скажу, консультирование тут вообще рядом не
может
стоит.
Быть,
да?
Коучинг, да, может быть, коучинг,
это просто
может
вот
быть еще
чисто психологическая какая-то разгрузка, да, когда да, человек приходит, и, собственно, вместо фитнеса он получает вот такой вот там постоянный разговор.
Каков запрос? Таков продукт.
Вот. То есть вы ответили на мой вопрос. То есть фитнес-клуб готов предоставлять в том числе такую услугу ради удержания клиента.
Готов. И вопрос ведь ровно в том, что вы же когда приходите на массаж, вы можете выбрать из спектра массажа разные. Классический, медицинский, релаксационный, бамбуковыми палочками, чем угодно, да? Так и тут. Спектр услуг может быть разный. Если человеку нужно поговорить, но при этом выполняя какой-то ну, базовый спектр упражнений для того, чтобы хоть, ну, как, хоть какую-то форму поддерживать. Значит, это та его задача, которую решает данный конкретный человек.
Хорошо, зайду на этот же вопрос с другой стороны.
Давайте.
Помню историю из своей жизни в одном замечательном фитнес-клубе, который я посещала. Я так вот очень часто почему-то совпадала по времени с одним молодым инструктором, который тренировал молодых девушек. И вся тренировка происходила в формате всевозможных обсуждений. Я как человек, ну, привыкший концентрироваться на том, что я делаю, испытывала дикий дискомфорт, потому что ну, невозможно было скрыться от этого разговора никуда. И ты вольно-невольно прослушивал
участникам фактически.
Да. Можно сказать, это и драмы. Каждый раз всевозможных подробностей интимной жизни. И в какой-то момент я уже даже не выдержала и сказала, слушайте, ну, вы, пожалуйста, прекратите.
Может быть, барри пообсуждаете, да, всю эту историю.
То есть вот это ведь к вопросу в том числе, что, да, подменяя такую услугу, существует некая клиентская среда, где очень разнообразные интересы могут быть у людей, да, кто-то занимается с тренером, кто-то самостоятельно, кто-то вот так вот беседует. И здесь в итоге я ушла из этого клуба. Объясню почему. Потому что мне было некомфортно там заниматься, приходя решать свою задачу, я попадала вот в такие вот ситуации регулярно, в том числе, где также в таком же режиме тренировался директор. И это вопрос лояльности. То есть дело не о том, ну, не о моей ситуации. Это такой вот как бы небольшой пример, где моя лояльность в конечном итоге к этому
не
клубу,
выдержала.
Она не выдержала. Потому что для меня, как для клиента, понятие фитнеса все-таки это прежде всего работа над собой, а не постоянные диалоги.
Другая, целевая аудитория. Целевые аудитории могут быть разные.
Да, да,
соответственно,
да.
Есть клубы больше тусовочные, есть клубы больше там ориентированные на результат. Есть, где микс хорошо сочетается, и, допустим, днем ходят дамы, которые поговорить, а вечером ходят женщины, бизнес-леди, которые работают.
То есть правильно я понимаю, что когда человек выбирает фитнес-клуб, он должен так вот, ну, предметно обратить внимание, посмотреть на ту
что
культуру,
происходит.
Да, на ту атмосферу, которая в клубе существует, потому что, возможно, купив не самую дешевую карту, он обнаружит, что это не его среда.
Совсем не его среда и совсем не те задачи, которые он собирался решать. Но вы же, когда там покупаете какой-то продукт, у вас же сэмплинг есть, вы можете что-то попробовать. Здесь примерно тоже.
Да,
у клубов
можно.
У всех есть возможность визита разового.
Да.
Прийти бесплатно, позаниматься в любое время для того, чтобы посмотреть, насколько комфортно тебе. Полотенце той мягкости, люди те, там, я не знаю, вода в бассейне, насколько там хлорирована или не хлорирована, как логистика устроена, комфортно тебе, некомфортно. Мы же на рынке, с одной стороны предложение, с другой стороны спрос.
То есть правильно я понимаю, что все-таки существуют ниши не только по видам услуг, непосредственно фитнес-услуг, да, или там дополнительных каких-то спа и так далее, да, а вот в том числе по действительно таким культурологическим, что ли, срезам, да, где люди выбирают тот или иной клуб, вот именно в зависимости от своих каких-то социальных
предпочтений, да, предпочтений. Да, потому что бывают
возрастных, может быть,
однозначно,
кстати,
совершенно есть более пожилые клубы ближе к серебряному возрасту, есть более молодежные тусовочные клубы. От этого зависит набор услуг и набор групповых программ. Там, где 55+, там более мягкие программы софтовые, да, а там, где молодые, там больше кроссфита, всякой вот этой вот истории драйвовой. Это однозначно так. Ну, понимаете, тут вопрос же, это зависит от локации клуба, потому что не может дорогой клуб располагаться в дешевом районе, потому что он аудиторию не наберет. И зависит от того, какой объем ивентов, например, проводится внутри. Фитнес-клубы очень тусят своих клиентов. Тусят в хорошем смысле слова. Всякие спортивные мероприятия, неспортивные мероприятия, там квесты, конкурсы и так далее. Это все очень формирует аудиторию, вот, ну, вот приверженность клубу, корпоративную такую приверженность клубу клиентов. Поэтому, конечно, от этого очень сильно все зависит. Это надо смотреть. Вот пришла, посмотрела, насколько комфортно, насколько комфортно. Да, это так.
Какова сейчас вообще конкуренция за клиента в фитнес-индустрии?
Ну,
и зависит ли это, например, от региона к региону?
Да, да, конечно, зависит. Вот те циферки, которые сейчас у нас есть по индустрии, в среднем три, ну, по статистике, по цифрам РБК, опять же, единственный, кто меряет эту отрасль более или менее релевантно, это вот аналитический отдел РБК, и они говорят о том, что 3% населения страны занимается коммерческим фитнесом. Это не значит, что 3% занимается в Москве. В Москве занимается порядка там 10-11, может быть, 12%. Точно так же в городах-миллионниках эта цифра близка там от 8 до 10%.
А плотность вот в отношении, соотношение этих цифр, да, то есть процент населения, который готов покупать услугу именно коммерческого фитнеса, и плотность распределения клубов по стране.
Конечно, конечно, столицы и миллионники – это там, где клуб, конкурентная среда, количество клубов очень высокое. И, конечно, там города ниже 200 тысяч населения, конечно, там количество клубов существенно меньше на единицу.
То есть, по сути, выгоднее открывать, ну, выгоднее нет, наверное, неправильно, потому что экономика, да,
конечно,
в регионе
разные.
Другая, но с точки зрения количества потенциальных клиентов, которые будут ходить в этот конкретный клуб, регионы имеют больше перспектив, чем Москва.
В Москве более плотно, в Москве и Питере гораздо более плотная конкурентная среда, поэтому открывать в Москве и Питере существенно сложнее сейчас.
Ну и дороже, я думаю.
Да. Дороже, с одной стороны, да, но и с другой стороны, существенно сложнее, потому что свободных ниш, свободных аудиторий становится все меньше. В регионах такой плотности конкурентности, в регионах я имею в виду вот ниже 500 тысячников, ниже, ниже городов 500 тысяч населения. Такой плотности нет, все, конечно, зависит от города, от уровня платежеспособности города. Но вот сейчас все крупные сети смотрят как раз на региональную экспансию, потому что это сейчас максимально свободные рынки, на которые можно выходить. Да, это так.
Модель экспансии – это прямая экспансия или это все-таки франшизный бизнес?
По-разному. У разных сеток это по-разному. Вот я представляю сеть World Gym, мы развиваемся по франшизе, и это франчайзинговая модель. Многие сети точно так же делают собственные клубы, открывают собственные клубы в столицах, где легко управляемая и концентрируемая история своей клубы. Все остальные клубы по регионам – это франчайзинговые. Кто-то микширует. Там, это все зависит от подхода в сетке к развитию, к региональной экспансии.
Как контролируете качество?
Стандарты, вот, да, это очень серьезная проблема, потому что если клуб работает под брендом, например, у меня у нас в Сургуте, у World Gym, то, соответственно, это ежегодная аттестация всего персонала клиентских групп, это ежегодные аудиты, и это не меньше 2-3 раз в год обучение по группам специалистов. Потому что иначе это, ну вот если это не контролировать, то это практически выходит на рамки, ну, люди начинают работать так, как привычно работать в регионе. Да. А эта история, ну, не работает, потому что тогда мы не отстраиваемся как бренд. И так делают практически все сети.
Зависит ли набор услуг, спектр услуг, которые предоставляются в регионах, от региона? И это вообще, то есть, по сути, пакет, продукт, он разный в регионе?
Да, он разный не категорически. Если мы открываем большой фитнес-клуб, то всегда есть тренажерный зал. Его размеры зависят от региона. А вот набор услуг остальных... Какие типы групповых программ? Есть ли бокс, есть ли детский фитнес, есть ли вода, нет ли бассейна, нет ли бассейна. Это все зависит от той локации, в которой расположен фитнес-клуб, и от того спроса, который на этой локации существует. Очень часто бывает, что ты открываешь фитнес-клуб в бизнес-центре, и у тебя детского клуба не может быть по определению. Потому что целевая аудитория, нет этой целевой аудитории. Соответственно, аналогично касается всех других услуг. Какие-нибудь там универсальная спортивная площадка, нужно эти 1500 квадратных метров заводить в фитнес-клуб или не нужно? Если в городе или в этой локации есть спрос и мало площадок конкурентных, соответственно, это нужно делать. Но это все считается очень детально, потому что мы, когда выходим на какой-то объект, запуская свой клуб, мы точно маркетинг локальный считаем очень жестко до штук людей, до количества людей. То есть, условно говоря, мне нужно открыть клуб в 4000 квадратов, у меня там будет 5000 клиентов, и я понимаю, есть ли свободные 5000 клиентов за эти деньги, за эту цену, на этом локальном рынке.
Да. Каким образом собираете информацию?
Во-первых, это геомаркетинг. Сейчас уже есть технологии дубль-ГИС, когда дает возможность доступа к информации количеству домохозяйств, их уровню платежеспособности. Очень часто мы используем, закрывая два информационных поля. С одной стороны, ГИС используем, с другой стороны, покупаем данные сотовых операторов, которые нам корректируют проживание, количество людей проживающих и уровень их платежеспособности. Эксперты вручную, ножками.
То есть вы накладываете данные.
И это дает релевантную историю. И эксперты обязательно выезжают на место всегда и смотрят конкурентную среду, понимая набор услуг, понимая количество, объем клиентской базы занятой и, соответственно, минусуя от того рынка, который посчитали, до того рынка, тот рынок, который забрали конкуренты, и получая свободный рынок, то есть емкость рынка, на которую можно работать, на которой можно делать фитнес.
Понятно. Такой вопрос. Сейчас все-таки у нас век технологий, и буквально сегодня мне человек показывал программу и сказал, я занимался с фитнес-инструктором, но это было все так неэффективно. Это возвращаясь к тому, о чем уже поговорили. И вот я, нашел зарубежный продукт, программу, которая, по сути, обрабатывает все мои данные, то есть я забиваю туда всю информацию, и дальше выстраивает персональные тренировки, при этом настолько гибко там все это ведет, что, в общем, я понимаю, что за последние 2 года с этой программой у меня огромный прогресс, и это просто намного круче, чем
персональный тренер,
с которым я работал. И вот в этой связи вопрос, их как бы два. С одной стороны, чувствуете ли вы, что такая конкуренция существует, и клиенты, например, приходят, пользуются гаджетами, но используют фитнес-клуб. И тогда они, могут в любое место ходить, это только вопрос оборудования, которое есть. А второе, насколько вообще фитнес-индустрия рассматривает для себя выход в такую относительно новую нишу создания на своей базе таких продуктов, цифровых каких-то, технологичных, которые позволили бы уже удерживать клиентов у себя, потому что это их такой уникальный персональный продукт, который позволяет, убрав персонаж тренера, кстати говоря, решив часть проблем с кадрами,
это серьезный вопрос,
использовать научные данные, бигдату и так далее, и при этом для клиентов сделать это дешевле, соответственно, это тоже определенная,
экономия в костах. Слушайте, похоже, что все к тому идет. С одной стороны. И понятно, что эта технология точно никогда не будет уникальной. То есть не удастся создать некий продукт, который внедрим в одной сетке или в одном фитнес-клубе, и этим продуктом будем удерживать. Какое-то время можно поудерживать этих людей. Но этот продукт очень быстро клонируется, поскольку эта отрасль развивается просто колоссальными темпами. Соответственно, получить уникальный продукт и за счет него удерживать не получится. Mm-hmm. Ну, я так думаю. Это с одной стороны. С другой стороны, знаете, российская фитнес-индустрия последние года три, наверное, экспериментирует с моделью, которая в Европе, на Западе называется low-cost. Угу. Это история, когда у тебя огромный красивый фитнес-клуб с замечательным оборудованием, при этом с отсутствующим персоналом совсем.
Вот. Такой, да, self-service.
Да. И в Америке, вот мои коллеги в Америке, они очень там лет 7 или 8 назад, когда эта модель только-только интегрировалась в фитнес, они страшно рвали на голове волосы, говорили, что ужас, что происходит. Вот. Но, тем не менее, российская попытка это реализовать, она как-то пока терпит неудачи. Нельзя сказать, что это совсем, наверное, не получится, но пока это терпит неудачи, потому что у российских собственная гордость же, да? И есть некий элемент ментальности, когда вот разговор face-to-face с человеком,
вот я хотела это спросить,
имеет серьезное значение. И похоже, что это вопрос ментальности. Наверное, мы ее преодолеем в каком-то обозримом промежутке, когда появится вот это новое поколение миллениалов, которым, может быть, не надо вот этого общения, который пришел, позанимался 40 минут технологически сам по себе и ушел.
Либо которые просто лучше подготовлены и понимают, что им нужно.
Да, может быть. Но вот сейчас пока эта моделька не выстреливает, поэтому пока. Да. Поэтому, вероятнее всего, перспективы у дистанционного тренинга такого рода, о котором говорили вы, они точно есть. Вопрос, что это, то есть, ну, вот, наверное, не в ближайшем будущем. И мы пока не чувствуем этой конкуренции, а не чувствуем ее, наверное, потому что это дополнение к классическому нормальному фитнесу с тренировочным процессом с человеком. Конечно, у нас тоже появляются групповые программы, которые с видеомониторами, с тренером виртуальным, это все тоже есть и работает, но количество людей на этих программах Cycle, например, и количество людей на программах Cycle со живым инструктором, оно пока категорически разное. А в Америке я наблюдала эту историю, когда 50 сайклов с виртуальным тренером заполнены, и 50 сайклов с живым тренером тоже заполнены. Ну, просто у них процент проникновения больше. В Америке процент проникновения там больше 20% в среднем по стране. Угу. Вот. Поэтому чем больше людей, тем больше...
Ну, я думаю, что, безусловно, харизма у конкретного человека. Конечно. Мы же все знаем, что на одного тренера могут ходить, а на другого, который может быть не менее профессионален, но вот что-то, чего-то ему не достает.
Энергетики не хватает.
Да, энергетики не хватает, и у него нет никого на программах.
Ну, или там... Да.
Все ну, понятно. Или как-то,
нет, это на самом деле действительно так.
Ольга, вопрос. Что по трендам? Что происходит? Вот входят у нас периодически такие разнообразные виды, ну, я не знаю, спорта, наверное, неправильно сказать, ну, вот фитнеса, да, какие-то занятия физкультурой. Угу. В частности, один из последних трендов – это кроссфит.
Он уже совсем последний.
Который, ну, может быть, не совсем. Вот хочу, чтобы просветили, рассказали нашим слушателям, потому что, ну, для меня кроссфит – это вообще что-то за гранью. Например, но тем не менее вижу, как активно...
А за гранью, например, почему, простите?
Ну, мне кажется, это такое насилие над организмом, насилие над телом. И, наверное, хорошо, когда 25 лет, может быть, это еще можно позволить. А вот люди, которые перешагивают, там уже другая физиология. Конечно. И ну, много всего другого. Вот. И поэтому вот вопрос. Во-первых, что в тренде? Как это появляется? Кто это приносит? Потому что ведь, ну, я как человек, который имеет отношение к бизнесу, к маркетингу глобально, я понимаю, что случайно ничего не появляется. Новые ниши на этом зарабатывают, и, так сказать, дальше все это перерабатывается, выходит что-то следующее. Вот что у нас сейчас с этим?
Ну, кроссфит, наверное, уже на излете,
ну, вот,
как
да,
тенденция.
Уже, конечно,
да. А вы знаете, что такое зумба?
Да, конечно.
Вот зумба – это классический маркетинг. Это базовая танцевальная программа, когда она только-только интегрировалась в фитнес и пришла к нам с Запада.
Ну, вот прошлым летом активно ее очень двигали. Именно вот программы, обучающие инструкторов, я просто видела.
Да, но она достаточно...
Она, может быть, чуть раньше
появилась, она достаточно
но
давно
вот такой прям промоушен пошел прям очень активно прошлым летом. Я прям обратила внимание.
И мои методисты, они говорили, Оля, мы никогда этого не... Там, года 4, наверное, или 5 назад, Оля, мы никогда не будем этого делать. Это базовые движения, но это невозможно. Мы делаем такую хореографию другую, у нас на танцах другая хореография. Но, тем не менее, очень хороший продвинутый маркетинг, очень правильное построение продвижения. Угу. И все это дает такой охват, который, правильно вы говорите абсолютно, что исключительно все тенденции формируются маркетологами, там хвост виляет собакой, да?
Наверное, да.
Вот. Поэтому с этой точки зрения есть задачи по продвижению каких-то типов продуктов, соответственно, под них формируется как какого-то рода там маркетинговые программы по продвижению, и, соответственно, это все продвигается. Но на самом деле, ну, не совсем, конечно, все так жестко, потому что существуют изменения в потребительских поведениях, потребительском поведении, mm-hmm. и, соответственно, возникают те потребности, которые раньше не возникали. Например, сейчас бум студийный, ну, то есть маленьких проектов, mm-hmm. студий по разным направлениям фитнеса.
Ну, узкоспециализированные.
Узкоспециализированные, да, моностудии, они называются на нашем языке. И это как раз связано с тем, что новый потребитель, ну, условно миллениал, да, не готов потреблять за годовую клубную карту все, что он там
не потребляет.
Да. Ему это абсолютно неинтересно, ему хочется платить ровно за то, что ему интересно. И вот поэтому это как раз ответ на потребность этого человека.
Ольга, ну у меня вот всегда был вопрос в этом смысле, я вижу эти тенденции тоже, и у меня был всегда вопрос, ну почему фитнес-клубы не могут в рамках своих прекрасных там территорий делать какие-то отдельные карты, которые бы вот давали возможность
людям… Всё, настало это время, настало.
Ну вот наконец-то, настало. Да, потому что, мне кажется, это на поверхности, и вот такая насильственная продажа, такая вот… Слушайте, больших глобальных карт.
Давайте к бизнесу вернемся. Продажа годового клубного членства, максимальная маржинальность у бизнеса. Ну, это же очевидно.
Но можно годовое членство продать ведь на конкретную программу?
На конкретную зону.
Да,
зону. И на самом деле это сложно оперируемо. Ну вот, потому что человек, он же должен зайти на территорию фитнес-клуба и потребить только одну, ну, сходить только на один какой-то групповой урок, а потом уйти. И не пойти ни на какой другой, и не пойти плавать в бассейн.
Да, да, да.
Вот эта история сейчас, это тоже тенденция. И тут вы правильно абсолютно улавливаете эту тему. Это система контроля удаленного доступа. Когда каждая зона по чипику, ты проходишь, заплатил за групповые программы, проходишь по чипику в групповые программы, заплатил за бассейн, проходишь по чипу в бассейн и так далее. То есть это как раз тоже ответ на особенности потребления нового поколения, когда я хочу платить только за то, что, за что хочу. Естественно, закончилась, ну, почти закончилась эра, когда мы продаем годовое клубное членство и на нем зарабатываем. Очень похоже, что тенденция ровно в то, что будет зонирование, и люди будут покупать только те зоны, которые им интересны. И будут студийные истории, которые, когда люди тоже будут покупать только то, что им интересно. Поэтому изменения точно есть.
Ольга, у нас прям буквально осталось полторы минутки. Задам еще такой вопрос на тему. Сейчас вот есть программы, в частности, в Москве, «Московское долголетие». Похоже, что это такая отдельная от фитнес-индустрии существующая тема. Вот.
Нет.
Хотела спросить, как
серебряный
вы
возраст.
Участвуете? Да.
Мы в «Московском долголетии», конечно, но это просто региональная программа московская, а в целом по
есть
России…
федеральная, конечно.
Да.
Вот как клубы подключаются к этой программе, и как люди, ну, соответственно, насколько я понимаю, пенсионеры, да, имеют какую-то возможность дотированно использовать…
Квоты в фитнес-клубах, такого рода история точно есть. Но мы точно понимаем следующее, что серебряный возраст сейчас занимает порядка 15-20% в фитнес-клубах среднего и выше среднего сегмента. Соответственно, эта тенденция накрыла и нас. Мы не просто даем квоты в рамках федеральных программ по московскому, ну, по долголетию, да, но и сами делаем определенный пул программ, который захватывает эту аудиторию. Это тенденция, от которой тоже никуда не деться.
А вот как людям воспользоваться квотой?
Это обычно на муниципальном уровне происходит, когда муниципалитет запрашивает у фитнес-клуба возможность посещения какого-то количества людей и компенсирует фитнес-клубу какой-то объем денег, ну, стоимость каждого человека, который пришел. И это вот это работает на нескольких наших фитнес-клубах, на World Gym'ах. Мы это дело вот прям реализуем. Это обычно не рейтинговое время, тогда, когда пожилым людям удобно ходить где-нибудь там с часу до трех. Это то, что мы как раз очень практикуем.
Ольга, спасибо огромное за интересное интервью.
Спасибо.
Дорогие
вам.
Друзья, мы прощаемся с вами на неделю. И со мной была сегодня Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и основатель и руководитель сети World Gym в России. Всем хорошего вечера, до свидания.
Спасибо, всего хорошего.